говорит и показывает Радио Свобода в программе «Лицом к событию», которую мы сегодня проводим в пятую годовщину с момента гибели Бориса Немцова. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Кирилл Гончаров с нами. Кирилл, здравствуйте. Кирилл, соорганизатор шествия, которое состоится. Каждый раз радоваться нужно, что разрешили, вот позволили состоится в ближайшую субботу. Здравствуйте, Вероника Шульгина. Вероника, соратник Ильи Яшина, и тоже будет участвовать в этом шествии. Я понимаю, что вы тоже принимаете участие в организации. И с нами на связи также будет Леонид Гозман. Он один из тех, кто... Как это называется, Кирилл? Вот тех, кто ходатайствовал о проведении. Это же как в суде нужно, знаете, вот поручительство. Собирать 300 человек, так и здесь. Для того, чтобы случилось шествие, надо, чтобы много-много разных людей подавали заявки, чтобы было больше шансов, что разрешат.
Фактически так.
Да. Фактически так. Похоже на судебные процедуры, о которых мы уже слишком много знаем, к своему несчастью. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Мы просим вас звонить нам. Неважно, где вы живете, даже если вы не сможете прийти в Москве на это шествие, вы можете подсказать его организаторам, участникам, принять участие вот в этом разговоре, с какими плакатами, с какими идеями люди должны выйти на этот митинг, следовало бы им выйти на этот митинг. С вашей точки зрения, это ваши советы, ваши рекомендации, потому что это не просто митинг памяти, это совершенно понятно. Это митинг выражения каких-то своих идей. И сразу же хочу сказать такую техническую особенность нашего эфира, поведать о ней, что пока мы разговариваем, на экране будут появляться фотографии, вы будете видеть фотографии с прошлых митингов, и Именно с плакатами мы делаем акцент сегодня на плакаты, потому что в них идея, в них содержание этого митинга. И за все 5 лет, что проходят вот эти шествия, вы будете видеть, что люди несут в руках. Я потом отдельно скажу, что сбылось, что не сбылось. В общем, можно отдельно не говорить, сказать сразу сейчас, что все, что вы будете видеть, совершенно не важно, в каком году было это написано, потому что все, абсолютно все актуально, кроме, мы вам покажем тех плакатов, которые касаются украинских пленных. Вот тут единственное, что потеряло актуальность, ряд фамилий. Итак, я телефон прямого эфира объявила, и, Кирилл, насколько я понимаю, появились проблемы с распространением информации об этом событии.
Да, пришло откуда не ждали, тем более, что каждый раз, когда проходят какие-то крупные политические мероприятия, партия «Яблоко» делает рассылку среди своих сторонников, среди своих единомышленников. И в этот раз мы оказались в довольно нетривиальной ситуации, когда оператор связи, который с нами работает уже больше 5 лет, и ни разу не было у нас никаких проблем с ними, отказался делать рассылку, ссылаясь на фильтр, в котором заблокировано имя Владимира Путина. Я не знаю, может быть, Владимир Путин стал террористической организацией. Может быть, Владимир Путин стало имя, которое поддается цензуре. Не знаю, какие еще могут быть версии. Нам оператор не объяснил. Они отказались с нами дискутировать на эту тему. Но факт остается фактом. Рассылку с именем Путина нам фактически отказали сделать. Попросили заменить это имя на любое другое. Мы, естественно, из ситуации выкрутились, но...
А как интересно, вы выкрутите.
А мы заменили имя Путин на слово «кремлевская верхушка».
Да. Великолепно. Да. Сразу представляется елка, на верхушке которой сидит Путин. Да.
Но очень удивительно, потому что путинские поправки, как у нас было изначально в нашем тексте, в оригинальном тексте, это термин, который активно используется, в том числе государственной пропагандой, которая навязывает те самые поправки. В этом нет никакой крамолы с точки зрения даже государственной риторики. И в этом смысле у меня есть ощущение, что организация, подрядчик просто зацензурировали сами себя, может быть, боятся каких-то последствий, может быть, не хотят каких-то проблем. Но еще раз повторюсь, мы делали подобные рассылки и в том числе упоминали имя Владимира Путина и на летних протестах, и во время президентских выборов. И, видимо, что именно сейчас пошли какие-то...
Спохватились, да. Наверное, тогда это было случайно, а теперь спохватились. Вернее, а вы как считаете, почему они блокируют имя Путина? То есть правильно я вот сверим ощущение, что если Путина, это обязательно в негативном контексте, они их подозревают, что он будет обязательно в негативном контексте упомянут.
Это было бы достаточно симптоматично, то есть если это действительно самоцензура, как сказала Кирилл, то они действительно понимают, что имя Путина употребляется только исключительно в негативном контексте. Вряд ли бы это была рассылка, какой у нас прекрасный президент, давайте поддержим Владимира Путина.
Знаете, коллеги, я хочу показать вам два ролика, вернее, два маленьких фрагмента. Сначала мы покажем ровно тот, который касается цензуры, а второй уже наполнение митинга. Эти два фрагмента, это была большая пресс-конференция Бориса Немцова и представителей других партий, и Яблоко, кстати говоря, тоже, и КПРФ, они сидели рядом. Он в ходе, это было за сутки до его гибели, она случилась. Он говорил очень жесткие вещи о Владимире Путине. Там прозвучала фраза, что вот он, его не станет, а вы будете помнить все, что я о нем говорю, но пока вот не стало его. И, как вы отлично тоже помните, шла, это было все в рамках подготовки, если говорить с казенным языком, к шествию 1 марта, в котором он, конечно, уже не смог участвовать. Вот в этом видео, которое мы сейчас покажем, там уже, конечно, оно было сделано после его гибели, там красными буквами пишется, что это уже этот марш не состоялся, состоялся другой марш. Так вот, сначала о цензуре, о том, что предшествовало подготовке вот этого марша 1 марта с участием Немцова. Давайте послушаем.
И что принципиально для нас, то, что большинство наших требований, то есть требований, с которыми мы идем на марш весна, что большинство наших требований народ в целом поддерживает. Вот. Дело в том, что оболванить людей и говорить, что коррупционер – это хорошо, довольно трудно. Оболванить людей и говорить, что война с Украиной – это хорошо, довольно трудно. И даже более мощному, чем геббельсовскому агитпропу, путинскому агитпропу, это не удается сделать.
То есть вот сначала он говорит о том, с какими лозунгами они хотят идти на этот марш. И главное, и очень, что очень важно, чтобы эти лозунги были поддержаны людьми. А потом он говорит о цензуре, о том, что не всем нравятся эти лозунги. Вот ровно по теме нашего разговора смотрим.
Меня не удивили цифры о том, что информированность о марше 1 числа довольно низкая, в том числе и среди информированных вроде бы москвичей. Вот, но именно так, я так понимаю, среди москвичей 75% не знают. Об этом ничего, 25% знают. А вот мы действительно довольно много работаем в интернете на эту тему. Этого мало. Произошли некоторые новые события, которых не было раньше. Появилась цензура на эхе Москвы. Значит, цензура выражается, невероятная на самом деле цензура, это я впервые это говорю, то есть ролики, посвященные маршу, несмотря на то, что они одобрены Венедиктовым, «Газпром Медиа» не пропустил. То есть, если раньше вопрос решался на уровне редакции этой радиостанции, то сейчас вопрос решается в Кремле через «Газпром Медиа». Вот такого раньше не было. Это, конечно, невероятная совершенно история. И даже баннер, по нему до сих пор идет дискуссия. То есть, мы хотели повесить баннер на, ну, в смысле, на сайт. Даже по поводу баннера, вот уже четвертый день мы ведем дискуссию. И я еще раз подчеркиваю, что Венедиктов, он, в общем, естественно, за. Но после, вот, вы знаете, вмешательства Кремля и «Газпрома» там в политику, не все от него зависит. То есть режим безумно боится, конечно, протестных акций.
Вы видите, Кирилл, он говорит то же самое, что и вы. Когда-то было возможно, когда-то это было нормально. Теперь «Эхо Москвы» за. В эфире у Бориса Немцова была полная свобода на радио «Эхо Москвы». Но ролики, но продвижение этого марша уже тогда блокировалось. Угу. Очень похожая история.
Очень похожая и очень, повторю термин, симптоматично, что Борис Ефимович говорил о том, что Кремль пытается вмешаться даже в санкционированные, согласованные мероприятия, пытается запретить рекламу этого мероприятия, пытается вмешиваться в риторику самого марша, в баннеры, в плакаты, в лозунги. Это, наверное, такая специфика именно российского государства. Если уж вы согласовываете мероприятия, то будьте добры, хотя бы здесь обеспечьте какую-то автономию среди протестующих. Но даже на согласованных мероприятиях Кремль боится. Вдруг что-то выйдет из-под контроля. И в этом смысле, конечно, вот мы тоже в оргкомитете думали, получится у нас согласовать это мероприятие, учитывая, что лозунги, с которыми мы пойдем, будут выходить за рамки мемориальных лозунгов. И, как ни парадоксально, в этом смысле была стопроцентная солидарность среди участников оргкомитета, что да, надо выходить за рамки мемориального шествия, надо говорить о политике, надо говорить о Конституции, надо говорить о политзаключенных. И было четкое убеждение, что если нам откажут в согласовании этих лозунгов, мы будем настаивать на них, мы будем требовать эти лозунги, мы не будем делать шаг в сторону. И, может быть, только благодаря этому нам и согласовали это мероприятие, потому что настрой был абсолютно уверенный.
А вам не придется списочек лозунгов всех, которые возможно представить, и потом любой другой, не вписывающийся, будет... будет задержан.
Нет,
пока до такого не доходит.
Да, может быть, в день марша появятся новые водные, но пока такой
информации нет. Потому что мы будем вам показывать, вы будете видеть эти, дайте хоть один хотя бы покажем плакат, чтобы люди понимали, что вы будете видеть на экране. Вот такие лозунги, которые будут нести у нас люди за все эти 5 лет, есть такие, которые, я очень сомневаюсь, что их бы согласовали. То есть совершенно очевидно, что эти лозунги были не согласованы, и едва ли они кому-то бы понравились. Вот, пожалуйста, вот КГБ плюс РПЦ равно ад и так далее и тому подобное. И Иннокентий из Кургана, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие
здравствуйте.
Мои. Послушайте меня внимательно, пожалуйста. Борис Ефимович приезжал в Курган в ранге вице-премьера. И когда последний день отъезда было заседание правительства, я прошел на него и попросил его, обратился с заявлением о том, что Россия не исполняет указ президента Ельцина о передаче расследованных дел репрессированных от ФСБ в Государственный архив. И Борис Ефимович мою просьбу выполнил. Сегодня, пожалуй, единственная Курганская область, в которой архив репрессированных передан в Госархив. Но я только что получил... Значит, ответ на кассацию, который подавал Верховный суд. Значит, эти расследные дела тех, которые не реабилитированы граждан, не удаются для ознакомления. В частности, был расстрелян 20 сентября 1920 года Нилов Константин Петрович, это курганский начальник крестьянством, при котором масло поставлялось в Англию и в Германию. Его расстреляли сразу после ухода Колчака 20 сентября 2020 года. И мне тут Бурганский городской отказал в 2019 году. Судебные коллеги по Пеляшину отказали. Верховный суд отказал.
Иннокентий.
Вот куда мы пришли, дорогие мои? Куда? Вы меня послушайте.
Иннокентий, спасибо. Простите, пожалуйста. Будут еще звонки. Мы будем об этом говорить. И я просто хочу сказать, что мы вас приглашаем в программы. Знаете, мы много говорим об этом с Никитой Петровым из мемориала, о том, что не открывают архивы. Мы эту тему знаем. Это огромная проблема. Вам действительно повезло, что когда-то Немцов вам помог что-то сдвинуть, а потом уже не было такого Немцова, который это двигает. Вот, к сожалению, это так. Это, вы знаете, вот... Мы планируем эфир на 6 марта как раз о Катыни, и там тоже наверняка речь зайдет о том, что даже полякам все еще не выдают документы по Катынскому делу, хотя, казалось бы, уже все должно быть открыто. Это просто удивительная история. Вот
да, вы знаете, если можно вмешаться. На самом деле разговор, конечно, на отдельную тему, он очень глубокий, но... Тот путинский режим, который сегодня в России функционирует, он удачно может функционировать только по одной простой причине. Потому что в России не была проведена декоммунизация, в России не были открыты архивы, в России не было проведено системной работы на этот счет, что было сделано во многих странах бывшего Варшавского договора. И в этом смысле, конечно, Путин у власти... В том числе и потому, что в свое время Россия до сих пор не признала преступления сталинского режима, и такая эклектика существует. Да? Что мы за страна? Преемники какой страны? Да? Мы преемники Советского Союза, либо мы преемники царской России, либо мы строим какое-то современное государство. Не случайно у нас гимн советский, триколор и при этом герб имперский. И вот в этой эклектике, в этих разных эпохах мы живем до сих пор.
Ну да, но это же официально, официозно, официально. официальная вот оппозиционная партия, она коммунистическая. И ровно то, о чем вы говорите, это ее атрибутика, это ее идеология, но она есть, ее никуда от этого не деться, и становится все популярнее. Я вот сейчас, коллеги, вам покажу. Мы делали сегодня опрос. Нина, я вижу из Москвы, что вы звоните. Обязательно мы с вами поговорим. Хочу, чтобы вы не опрос пока послушали с таким же вопросом, какие бы митинги, какие бы лозунги нужны были на этом митинге. Вот вы бы, уважаемые коллеги, посмотрели вот наш корреспондент сегодня столкнулся и специально попросила показать этих людей с двумя, как минимум, прохожими, которые... Давайте посмотрим, вы сами поймете, которые что.
Знать бы, кто это вообще, на самом деле. Ну, я, знаете, я как раз и не патриот, поэтому я не могу ничего сказать. Мое вот правосознание затмевает вот эти моменты про Путина, про воровство, про коррупцию, поэтому...
Я один из тех... Вы ни разу не слышали фамилии имени Бориса Ельцова?
Ну нет, я потому что был очень сильно... Вот эти 5 лет, если 5 лет назад было, да, я очень активно был занят учебой и в армии служил, поэтому точно не до этого.
А Навального что, не слышите?
Да, Навальный к нам приезжал, я не местный, поэтому, да.
Ну, Навальный дружил с Ельцовым, ничего не слышали.
Да? Да.
Ясно, спасибо, извините.
Кто? Нет, не в курсе.
Не в курсе. Ну вот будет фармаш памяти 5 лет назад был убит Борис Немцов. Да, сегодня ровно 5 лет. А люди пойдут сюда с какими-то лозунгами. Как вам кажется, какие лозунги вообще правильно было бы вести сейчас?
Я хотела бы уделить вам время. И уделила, да. Но я просто не знаю, кто этот человек, и не могу вам ответить на этот вопрос.
Если вы не слышали никогда имени Бориса Немцова?
Ну, что-то такое слышала, но конкретно не знаю, кто это.
Будет премьер правительства России вообще-то.
А, ну, видите, в политике я не сильная.
И так вы что... не слышали ничего о том, что его убили возле стен Кремля 5 лет назад?
Нет, не слышала.
Спасибо.
Вот разговор с молодым человеком начинался четко с того, что я не знаю, кто это такой, я не знаю. Потом уже он объяснял, что, ну, я был там в армии, может быть, в это время, какая мы... Он говорит, 5 лет назад, ну хорошо, 5 лет назад убили, но до этого уже выросло какое-то... Расскажите, пожалуйста, вы знаете таких людей, Вероника, которые не знают даже, кто это такое? Можно представить в вашем кругу?
В моем кругу нет. Но я понимаю тех молодых ребят, вот очевидно, что у парня на первом интервью ему не больше 20 лет. Ну, то есть 5 лет назад ему было совсем немного, и для него...
Он говорит, что уже в армии был, так что...
Ну,
уже...
в любом случае, для него фигура Бориса Немцова, если бы он и знал его, не больше, чем фигура из учебника. Вот.
Но он не слышал никогда это имя, вот в чем дело. Вот что интересно, он не слышал. Я понимаю, что когда вот она говорит, что это такое, вот женщина говорит, я не знаю, ну что-то, ну, наверное, что-то... Он вообще не слышал никогда.
Нет, а политичных людей достаточно много.
Ну, а политичных много? Но вот как получается, что... Вот, Кирилл, может, у вас есть идея? Как получается, что даже и не слышали?
На самом деле это удручающий факт. И не хочу, конечно, каких-то громких, грубых слов высказывать. Но Борис Немцов – это же не просто человек с прошлым в правительстве Российской Федерации. Борис Немцов – человек, который был убит напротив Кремля за сутки до ключевого оппозиционного марша. И в этом смысле Борис Немцов – фигура, которая сейчас символизирует собой вообще такой гражданский политический протест. И когда молодые люди, которые так или иначе будут ходить на выборы, их голос должен что-то значить, говорят о том, что они вне политики, что они не знают никаких фамилий. Это очень тревожный сигнал, но этим как раз и пользуется власть. Это же такой известный китайский принцип: наполняй холодильник, опустошай голову. Вот это то, чем занимается российская власть. Она наполняет холодильник, хотя сейчас уже это не очень хорошо получается.
Достаточно спорно, да.
Да, но опустошает голову, а вот это уже не спорно, это действительно очень серьезная тенденция.
У меня есть такая идея, что я, как всегда, все измеряю телевизором, который молодые люди не смотрят, тем не менее. Тем не менее, это, вот, вы знаете, до них доносится все равно. Вот вы там не смотрите, но мама ваша может смотреть, бабушка и так далее. Там этого нет, там Бориса Немцова никакого, 5 лет уже нет. Там есть убийства, которые случались на территории Украины. Я не буду сейчас весь список оглашать, вот я думаю, что российские зрители наизусть его знают. То есть они обсуждаются в каждом ток-шоу, какое безобразие, какой криминал в Украине происходит. Это они знают.
Они даже вам ответят, сколько проголосовало за импичмент Трампа, а сколько
обязательно.
Против.
Обязательно.
Ну, конечно. Откровенно говоря, мне кажется, пропаганда на телевидении стала крайне токсичной. Ну, то есть даже те люди, которые смотрели раньше телевизор и думали, ох, это Украина, там, ох, это Трамп, они уже сейчас, ну, тоже начинают думать, извините, ну, сколько можно об этом говорить? Об этом нельзя говорить каждый год и каждый понедельник. То есть, мне кажется, пропаганда сейчас, она действительно стала очень токсичной, и даже те люди, которые раньше этому верили, уже переключают телевизор, думают, да, господи, сколько можно это слушать?
Вот, но это тот случай, когда мы говорим о том, чего они не говорят. Не говорят. То есть это блокируется, это опускается. Я думаю, что вот результат того, что эта женщина, какой Немцов, что ли, она взрослая, она уже, вот, вы понимаете, убийство у стен Кремля, казалось бы, это должно быть все-таки как-то, это яркая история, даже с точки зрения желтой подачи, но желтая подача была, вы помните, изучаются только жены и так далее, дети. И так далее. И если жены и дети, а кто был этот человек, у которого жены и дети, это, конечно, уже не сообщается. И что он говорил о Путине, тоже не сообщается. Нина, вот я пока, уступите очередь Элле Леонидовне из Праги, потому что в Праге, во-первых, она ждет на международной линии, во-вторых, в Праге сегодня открыли площадь имени Немцова. Леонида, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Я очень горда за правительство Праское, что они решились на этот шаг. Я думаю, долго думали. И я очень хочу, чтобы в Москве тоже свершилось, чтобы был мост Немцова или еще что-то большее.
Элла Леонидовна, а вы обращаете внимание на то, что эти площади называются именем Немцова, ровно те площади, где исторически расположены посольства Российской Федерации? Да. И что вы об этом думаете?
Я думаю,
правильно ли это?
Это правильно, да. Это правильно. Я, ну, хотелось бы, чтобы в Москве было это уже.
Но в Москве нет посольства Российской Федерации. Интересно, где? Наверное, там, наверное, Смоленская площадь, где МИД находится, должна быть переименована.
Ну, мост Немцова должен быть.
Мост Немцова должен быть.
Я вам этого очень искренне желаю.
Спасибо большое вам. Я спрошу вот людей, политиков молодых, которые в студии, верите ли вы, что при живом Владимире Путине мост Немцова будет назван так официально? Вероника.
Я не верю.
Вы не верите?
Борьба за символы, она очень важна для политики. И если, допустим, площадь или улицу Рамзана Кадырова назвать при Владимире Владимировиче можно, то мост Немцова нет. Это означает, по сути, признание его силы. Я думаю, что на этот шаг власть не пойдет.
Мне кажется, что все зависит от нас. И в этом смысле очень важно, чтобы на марши, на памятные марши, на протестные митинги выходило как можно больше людей. Потому что если гражданское общество заявит о себе в полный рост, если наш голос будет громким, и если у власти не будет другого выхода, то, конечно же, да. Но для этого, конечно, нужно, чтобы на улицу выходило не 5, 10 тысяч, и даже не 100 тысяч, а чтобы было полмиллиона, миллион. И тогда действительно можно будет разговаривать об этом. Но рано или поздно, не знаю, будет ли это при Путине, но надеюсь, что при нашей жизни точно это случится, и мост или улица точно будут названы именем Бориса Немцова. А может быть, даже и не только в Москве, может быть, это будет и в Нижнем Новгороде, может быть, это будет и в других регионах. Он действительно тот человек, который этого заслужил.
Вот я не знаю, дождалась ли нас Нина из Москвы. Не слышу уже ее голоса. Давайте посмотрим, что москвичи. Мы приглашаем вас участвовать в нашем разговоре. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. И, пожалуйста, предлагайте свои идеи для идеологии этого марша, для лозунгов, которые понесут люди в этот раз. Вероника, вы что-то хотели сказать?
Я хотела сказать, что на самом деле дело не в табличках. Память, она не в табличке и не в переименовании моста. Гораздо важнее, что сейчас на мосту каждый день люди приносят цветы на место, где был убит Борис Немцов. И в этом самая большая сила. В народной памяти,
да,
а не в том,
это
что
принципе,
разрешит
это принцип.
Путин переименовать мост или нет.
Но тем не менее, в этом
тем
есть
согласна,
принцип.
Конечно.
И тем не менее, вы понимаете, что когда в Праге это происходит, все-таки его сердца соратников все-таки наполняются,
конечно,
благодарностью.
Извините, пожалуйста, вот мне кажется, еще такой этический момент существует, когда действительно западные европейские страны готовы называть улицы, переулки, скверы в честь Бориса Немцова. В его родной стране этого не происходит. В этом смысле Россия в международном плане становится, ну, просто страной неприличной. И мне кажется, что рано или поздно, может быть, именно с помощью, в том числе и таких мер воздействия, удастся получить название улицы или моста в честь Бориса Немцова.
Ну, мы же понимаем, почему это происходит, потому что это был критик власти. И вот с чего бы власти соглашаться? Это то же самое с Анной Политковской. Мы знаем, что ее именем называют где-то на Западе, и марши проходят, и памятные. Чуть ли не весь город может выйти со свечками, но здесь этого нет. Почему они должны поддерживать такого рода мероприятия, шествия, акции, посвященные критику, острому критику Владимира Путина? С какой стати? Почему?
А потому что политическая власть в стране несет ответственность за убийство Бориса Немцова. Потому что убит человек, который критиковал действующую власть. И в этом как раз, мне кажется, дело принципа для самой власти.
Назвать площадь его именем, потому что он ее критиковал.
Да, но в том числе, потому что человек был убит за свои политические взгляды. Если бы Россия была свободной демократической страной, то, во-первых, правительство и власть, которая несет политическую ответственность, должно было немедленно уйти в отставку. И, конечно же, должны были быть предприняты, в том числе, символические меры для того, чтобы увековечить имя Бориса Немцова.
С нами на связи Башкирия Евгений. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Евгений. Здравствуйте.
Я лично знал, как это Бориса Немцова, но это было еще в 90-х годах. И, конечно, для меня смерть была, ну, как бы трагедией. Вот первый лозунг, который выдвинул бы сам Борис Немцов, сегодня, я думаю, выдвинул, что власть тому, кто имеет власть, а власть должна принадлежать народу. То есть первым руководителем в России должен стать не в унижении сегодняшнем, а в чистом.
Спасибо, Евгений. Я еще раз четко скажу, что власть должна принадлежать действительно реально народу, а не на словах, не как у Ленина вся власть там советом. И давайте посмотрим, что вот москвичи предлагают, что они говорят в ответ на такой вопрос, с какими лозунгами следовало бы выйти на этот марш.
Если идти на шествие памяти Немцова, то с какими лозунгами?
За нашу, вашу свободу.
Я, честно говоря, против лозунгов вообще в принципе. Наверное, за свободу, наверное, за свободу своих мыслей, волеизъявления и за справедливость.
Ну, лозунговый я бы, конечно, выступил бы против русофобии, которая проводится в отношении России, геноцид русского народа, который на Украине сейчас, в других частях западного мира, вот эта атака, которая сейчас на наше государство.
Найдем достойного лидера, который сплотит народ, я не знаю, потому что сейчас таких нету. Потому что сейчас нету явных таких фигур, за которыми мог пойти народ. Ну, в обществе, в котором я общаюсь, никто не выделяет какого-то конкретного.
За демократию, за честные выборы.
Почему?
Потому что он отстаивал данные ценности, ассоциируется с оппозицией, с либеральным движением, с человеком, который боролся за более справедливые выборы в России и главенство законов.
Я придерживаюсь социалистических пробольшевистских взглядов, поэтому я очень сомневаюсь, что Борис Немцов, мир земля ему пухом, был бы со мной согласен в этих взглядах.
Ну, за честные выборы, конечно.
Свобода. От слова «свобода», да. У нас уже просто все уже не так в стране. Все очень плохо. Надо что-то менять. Свобода, равенство и вообще нужна какая-то справедливость. Вообще ужас, что творится. Я очень против вот этой власти, что сейчас. Когда-то была за, мне так думала, что Путин такой порядочный, такой умный. А что сейчас происходит, это вообще кошмар, конечно. И Борис Немцов, конечно, мог бы быть хорошим президентом, но не сложилось. Не вовремя все это было. Не, как сказать... Может, рано он начал вот это все говорить, что лозунги вот эти все свои.
За свободу, за демократию, за действительно честные и прозрачные выборы с применением технологий блокчейн и прозрачности, честности. Ну и, в конце концов, за то, что нам так не хватает в этой стране, за действительно работающую демократию, а не авторитарный режим.
Но вот все-таки мы сейчас покажем вам те лозунги, которые, как сказать, возымели действие. Вот я хочу попросить, чтобы наши коллеги показали. Это украинские лозунги. Это был Сенцов, как вы помните. Это была Надежда Савченко. Это были крымские татары, которые эти люди, вот там даже список, вот украинские моряки, они вышли на свободу. Крым — это Украина, это вот напрасно здесь показывают, потому что это не сбылось пока, что это, конечно, это Украина, но фактически это аннексированная территория. Вот Сенцов, вот нет войны. Вы видите, это тоже не сбылось. Спасите Надежду Савченко, все-таки она уже на свободе. То есть вот та часть, которая касается конкретных имен, а это Савченко. И вот вы видите свободу крымским татарам. Это происходит, этот марш происходит в феврале 2019 года, а в апреле состоялся суд над ними, и они все-таки получили условные сроки. 3 года, 3,5 эти люди получили условно, вышли хоть что-то. То есть, ну, и это все. За 5 лет это все вот пофамильные моряки: Савченко, Сенцов и 4 человека, которые все равно были осуждены, но хотя бы они не за решеткой. Это все, чего удалось добиться, если это можно сказать, ну, в общем, добиться, да, в том числе тем, кто участвовал в этих маршах. С нами на связи Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Я хотела бы к вам обратиться с тем же вопросом, что и к нашим слушателям, и к нашим участникам. Каким должно быть идеологическое наполнение этого марша? Должен ли он отличаться от других? Мы вот сегодня смотрим эти плакаты, эти идеи из других шествий, посвященных памяти Немцова, и видим, что можно их брать с собой, как берут на бессмертный полк эти, которые ждут своего часа, фотографии, и нести снова и снова, потому что ничего не меняется. Считаете ли вы, что так и нужно делать? Нужно пробивать те идеи, которые никак невозможно пробить? Или что-то новое должно появиться, какое-то другое содержание, дополнительное именно в этом марше, который состоится сейчас?
Ну, помните, бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но нет ничего нового под солнцем, да? И я не вижу никакой необходимости, никакого смысла в том, чтобы что-то менять содержательно, да? Значит, тут ведь важно не что написано на плакатах, тут важно, принципиально важно, чтобы вышло много народу. Вот это действительно совершенно принципиально важно. Потому что очевидно, что власть боится не наших лозунгов, власть боится, когда нас много. И власть боится, когда нас много, не потому, что она нас боится, что мы можем с ними сделать. Власть боится, когда нас много, потому что власть на самом деле, как мне кажется, власть не хочет стрелять. Они, во-первых, они не уверены в том, что войска выполнят приказ о стрельбе на поражение по толпе. Во-вторых, они не знают, что будет, если войска выполнят этот приказ. После кровавого воскресенья отец Георгий Гапон сказал: у нас нет больше царя. И царя довольно быстро не стало. Вот. Поэтому они этого боятся. Они боятся, когда нас много. И поэтому к тому, что вот вы тут назвали по победам, я бы добавил еще храм в Екатеринбурге, я бы добавил Ивана Голунова. И вообще уже были вещи. Сейчас посмотрим, не отступят ли они. Я надеюсь,
что не отступят. Я имела в виду только вот эти шествия. Только шествия памяти Немцова. Конечно, что-то было еще и другое.
Ну, окей, значит, должно быть много народу. Все. Больше ничего. И мне кажется,
простите, пожалуйста, Леонид, извините, что я еще раз вклинюсь. Так к победам можно и отнести 3-летней давности марши Навального. Он нам не Димон. Он действительно больше не Димон. Так что да, вот победа еще одна, считайте.
Вы знаете, это, мне кажется, как раз не так важно. Потому что смена одного Медведева на Мишустина — это, конечно, прекрасно. Только толку от этого на самом деле никакого, мне кажется. По-моему, важно вот что. Важно понимать некоторые вещи. Первое, то, что сказала вот эта дама, которая последняя выступала у вас, что все очень плохо, и вот этот режим на самом деле ведет страну к гибели, может быть, уже и привел совсем, черт его знает. Да? Вот, но давайте надеяться на лучшее, что это все-таки еще курабельно все. Вот. Второе, мне кажется, что надо понять, это неприятная вещь, но это надо понять, что мы с вами, вы, я, ваши гости сегодняшние в студии, те, кто выйдут на марш Немцова, мы не можем сместить этот режим. У нас это не получится. Этот режим закончится по каким-то другим причинам, в том числе из-за нашего давления, но наше давление не будет совершенно таким уж принципиальным. Но мне кажется, очень важно вот что. Важно думать, важно играть в долгу. Важно изменить временную перспективу. Не что будет на выборах 2021 года в Думу, или даже если они будут досрочны. не что сделает Владимир Владимирович Путин для того, чтобы сохранить императорскую корону. Что-нибудь сделает, придумает. Да? А надо думать о том, что будет после. Этот режим, конечно, рухнет рано или поздно. Да? Обязательно рухнет. Вот что будет в стране после? Надо понимать, что в принципе не исключено, что после краха этого режима наступит вообще полный ад. Просто ад. С бандами на улицах, там, с чем угодно. Вот мы, если мы ответственные граждане, мы отвечаем за то, чтобы после ухода этого режима было более-менее нормально. Да? А для этого нужно думать о будущем, нужно думать о том, кто будет этим заниматься. И поэтому вся наша политическая активность, в том числе выборы, в том числе марши там, и так далее, она имеет еще один очень важный смысл, кроме смысла непосредственного. Она направлена, как мне кажется, объективно направлена на то, чтобы в стране было как можно больше людей, которые в ситуации, когда все рухнет, смогли взять на себя ответственность. Чтобы не все уехали, не все спились, понимаете, не все залезли под плинтус, да? Чтобы не все потерпели моральное поражение. Потому что, понимаете, человек, смирившийся с унижением, человек, смирившийся со страхом, он уже никогда ничего сделать не сможет. Вот. И в этом смысле, когда люди выходят на марш Немцова, когда они просто заявляют о своем несогласии с безобразием, которое творится сегодня, они готовят будущее. Лозунги конкретные здесь, мне кажется, не так важны.
Леонид, но я, конечно, от вас совершенно не ожидала, что вы внесете свой вклад в эту копилочку страхов о том, что да, возможны банды, и возможно, вообще-то да, и возможно, что все умрут от коронавируса. Это мы тоже можем через запятую перечислять. Но вот это вот банды после Путина, это просто по кремлевскому докладу, который мы недавно обсуждали.
Нет, секундочку, понимаете, если Кремль скажет, что 2×2=4, то не надо это опровергать. 2×2 действительно 4 в нашей системе, вот в нашей математике, да? Вот. Значит, чем больше, значит, это одна из вероятностей. Банды и вообще апокалипсис — это одна из вероятностей. Есть другая вероятность постепенного возвращения России к нормальной жизни, к нормальной демократической жизни, реализация лозунга еще Екатерины Великой: Россия — суть европейская держава. Да? И мне кажется, что надо с открытыми глазами смотреть на опасности. Но надо понимать, что, во-первых, чем дольше этот режим у власти, тем больше шансов, что после его краха здесь будут банды и апокалипсис. Вот чем дольше он у власти, тем больше на это шансов. И второе, надо понимать, что после того, как он рухнет, на нас, на таких, как мы, лежит ответственность за то, чтобы не допустить банды, толкнуть страну, как бы ее двигать к нормальному развитию. К этому надо готовиться. Спасибо. Марш Немцова, участие, да, в выборах – это подготовка, да, к восстановлению страны.
Да, это спасибо большое. Но смотреть с открытыми глазами на то, на возможные страхи – это как раз и значит вызывать панику и все-таки на подкорочку капать, что уйдет Путин, и возможно будут эти банды, и возможно все рухнет. Это все-таки, я думаю, чуть-чуть капать. Пожалуйста.
А, при всем уважении к Леониду Гозману, но то, о чем он сказал, это же фактически повторение риторики, которую используют пропагандисты, использует администрация президента, используется на любых выборах, что если не Путин, то фашисты, нацисты.
Ну, не говорит 100%, но возможно, да. Вот возможно.
Я,
да,
в одном согласен. Конечно, необходимо готовить квалифицированный кадровый резерв. Конечно же, демократическая оппозиция должна брать на себя ответственность за будущее нашей страны. Но я также глубоко убежден, что наше общество — это очень сильное, очень умное, очень образованное общество. И люди могут разобраться и абсолютно разберутся точно, что после Путина будет. И я думаю, что наше общество не выберет, конечно же, никакие банды.
Не выберет президента, за которым стоят банды, при котором может все это...
В этом смысле как раз у нас очень хорошая, в том числе, самоорганизация и организация. И, конечно же, есть очень хорошая интеллектуальная база, в том числе демократическая оппозиция. Вот, например, вы говорили про лозунги. Я в самом начале сказал о том, что очень актуальными лозунгами на этом марше будет защита молодых ребят, которые проходят по делу сети. Необходимо требовать немедленного прекращения дела нового величия. И вообще правозащитная тематика сейчас очень актуальна. И надеюсь, что марш и большое количество количество участников на этом марше станет катализатором к тому, чтобы власть эти дела прекратила.
Давайте спросим Ольгу Александровну из Санкт-Петербурга. Ольга Александровна, я понимаю, что я вот меняю сейчас тему, но я все-таки у вас спрошу. Вот вы нам звоните сейчас из Санкт-Петербурга. У вас это в подкорке живет, что если уйдет Путин, возможен, вот вы рассматриваете, вообще возможно все, как я уже сказала, в этом мире, но вы акцентируете в своем там видении будущего, у вас акцент делается на том, что а вдруг придут банды и все друг друга перережут. Вот у вас есть такой страх перед уходом Путина и таким сценарием?
Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. И я хочу сказать, что нет, у меня такого в подкорке нет. И я просто с надеждой жду, уже просто заждалась, столько лет прошло. Я хочу, чтобы этот режим кончился, все уже достаточно. И я считаю, что после того, как он закончится, все станет очень хорошо. Потому что вот сейчас я хожу на суды по делу сети, вот туда, и я вижу, какие туда приходят молодые люди, какие они все позитивные. Я-то сама уже человек пожилой. Я, конечно, очень расстроена, что в Санкт-Петербурге не будет марша. Очень расстроена этим. Почему наши активисты не смогли договориться и пробить? Даже хотела ехать к вам в Москву, чтобы поучаствовать в этом. Потому что когда-то я приезжала на марш против подлецов этой статьи. Приезжала к вам туда. Вот. Ну, не знаю. В общем, я-то верю, что будет все очень
да,
хорошо.
Спасибо. Спасибо, Ольга Александровна. Веронику спросим. Тоже не старый человек. Человек у нас тут сидит. Скажите, пожалуйста, Вероника, вы когда думаете о том, что, я думаю, что вы из тех, кто хотел бы, чтобы уже менялось что-то и был другой президент, наверное, я даже за вас это могу сказать, конечно, вы говорите, вас, такая вероятность страшит, вы ее осмысливаете, обдумываете, что вот, возможно, такой сценарий.
Послушайте, мне кажется, самое главное – это системные перемены, это вопрос политической конкуренции. И я думаю, что это глубокое, досадное заблуждение полагать, что в нашей стране нет высококвалифицированных специалистов, которые могли бы провести эти системные преобразования. Более того, никто не говорит о том, что президентом стать легко. То есть те политики, которые сейчас о себе как-то заявляют, они уже работают либо на муниципальном уровне, либо на уровне Госдумы. То есть в любом случае это очень важен управленческий опыт, который необходим для того, чтобы проводить крупные перемены. О каких бандах может идти речь, я вообще не очень понимаю. Мне очень понравился ваш комментарий про коронавирус. Возможно, конечно, все. Но если мы строим тот мир, в котором есть политическая конкуренция, есть шанс заявить о себе, я уверена, что благодаря системе выборов мы можем действительно выбрать тех, кто проведет эти перемены.
Ну вот у нас уже четверо против одного, что мы вот сидим в четвером, раз, два, три, четвертая слушательница. Вот сидим, наверное, мы легкомысленные люди, которые просто не рассматривают эту возможность, потому что верят в то, что Россия способна справиться с новыми выборами, не будучи при этом растасканной и раздробленной, и разрезанной какими-то там бандитами и хаосом, который ее может погубить. Денис из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос представительнице молоденькой девушки, которая только что сейчас говорила. Значит, у меня вопрос следующий. Здесь не однажды прозвучало у вас в студии о том, что наше общество довольно образованное. Я готов с вами сильно поспорить и сильно в этом сомневаюсь, но действительно образованное, но в том виде, в котором его понимают именно люди, например, из Африки. Ну какое же оно может быть образованное, если стада полицейских насилуют, убивают, избивают наших людей, а общество порой в подавляющем своем большинстве почему-то в каком-то, я не знаю, как это назвать, это, наверное, можно назвать под гипнозом, думает, что это делается во благо их самих. Ну, сложно понять вообще подобное образование людей, которые заявляют такие вещи, когда думают о том, что насилие, причем такое жесточайшее, в стиле Геббельса, в стиле 17 века или 16 века, я даже не знаю, Екатерина Великая запретила пытки, потому что это бессмысленная штука для того, чтобы просто отчитываться каким-то, не знаю, как их назвать, красноперые волки или, просто убийцы. Это сложно понять. Поэтому по поводу образования, это настолько сомнительно, И я как айтишник, как профессиональный человек, который работает в своей сфере, я вижу, насколько сильно деградирует наш профессионализм. Тех программистов, которые были 5 лет назад, их нет, их не существует. Людей, которые приходят для того, чтобы стать профессионалом, это качество образования, вы знаете, у нас тут один вопрос вообще, чему их там учат? Задаешь 2-3 вопроса, которые должен знать любой айтишник, они понятия не имеют, что это такое. 5 лет назад, 6 лет назад такого, поверьте, не было. Это говорит только об одном. Правительство заинтересовано в затупении население в каком-то параноидальном смысле демонстрирует по всем каналам.
Денис, вопрос понят. Дайте Веронике ответить. Итак, Денис вам только что сказал о том, что количество образованных уменьшается, а зомбированных растет. Вот, пожалуйста, ваш комментарий.
Мне кажется, не очень корректным вести разговоры на абсолютных значениях, называя всех образованными или необразованными. Я лишь хотела подчеркнуть 2 тезиса. Во-первых, задача политика, выдающегося политика, умение объяснять сложные явления простым языком. И Борис Ефимович умел это делать. Он мог достучаться до любого человека и объяснить ему буквально на пальцах самые сложные политические явления. И уже не имеет значения, образованный человек это или нет. Если у человека есть возможность выбора между разными политиками, политиками на открытой политической площадке.
И если он понимает то, что говорит Борис Ефимович...
Я уверена, он всегда мог донести свою позицию правильно.
Просто, Вероника, я вам очень благодарна за все, что вы сейчас сказали, потому что, во-первых, я хочу порадовать Ольгу Леонидовну. Марш в Петербурге согласовали. Вот мне только что написали. Все отлично, ей не нужно ехать в Москву для этого. Во-вторых, вы меня обрадовали тем, что у нас тоже есть молодая сотрудница Анна Хламова. Она работает корреспондентом нашей программы. И я попросила ее абсолютно... Обычно она делает такие справочные сюжеты, но я попросила ее сделать личный сюжет. Лично выбрать цитаты Бориса Немцова, которые ей кажутся актуальными и сегодня, с которыми она согласна и сегодня, читает их как свои. Вот давайте ее выбор послушаем.
5 лет назад в Москве был убит Борис Немцов. Российский политик, один из лидеров оппозиции, ныне ставший символом борьбы за свободу. Он не боялся быть смелым и говорить о власти то, что думал. Некоторые его высказывания еще при жизни разошлись на цитаты. Но что важно, многие из них до сих пор актуальны. February 2014 года. Интервью русской службе BBC.
Российская власть опасается собственного народа. Российская власть смертельно опасается массовых протестов, и российская власть делает все для того, чтобы эти протесты были. Путин окончательно и бесповоротно сделал ставку на штыки, на ОМОНовцев, на дубинки, и в стране будет расти количество политзаключенных. Подобного рода реакция абсолютно неадекватная, антироссийская, безумная. Этот судебный процесс фатален для Путина и его режима. Он настолько боится потерять власть, настолько боится потерять деньги, настолько боится потерять свободу, что готов только усиливать репрессии.
27 сентября 2011 года. Интервью проекту СНОП.
Если ты хочешь быть в путинской парадигме, ты обязан быть халуем на 100%. Никакой самостоятельности, даже минимальной, этот режим уже не допускает. Путин, он умело культивирует в массах рабскую крепостническую психологию, умело насаждает гнусный цинизм и патернализм, умело объясняет народу: «Сидите тихо, я самый умный, я знаю, как вам помочь, главное, не мешайте». Это катастрофический сценарий для страны. Вместо того, чтобы инициативу поддерживать и дать людям возможность себя реализовать, он обмотал все колючей проволокой.
10 декабря 2008 года. Коммерсант.
Демократия – это право граждан избирать свою власть и выгонять, когда она не справилась. Демократия – это право граждан критиковать свою власть. Демократия – это право граждан на информацию и независимый суд.
22 мая 2013 года. Блог на сайте «Эхо Москвы».
В кремлевском мракобесии последнего времени есть внутренняя логика. Уничтожается все, что мешает воровать и удерживать власть.
29 августа 2014 года. Обращение к воинам вооруженных сил России.
Война с Украиной – преступление, у которого нет срока давности. Это война на руку врагам России. Это не ваша война. Это война Путина за свою власть и деньги.
18 ноября 2014. Фейсбук.
Путин – изгой, и никто, включая китайцев, южноафриканцев и индийцев, не хочет с ним иметь серьезных дел. Но самое главное в том, что никто не посмеет сказать нацлидеру, что его политика – это позор и тупик. Тупик и для него, и для России. Не исключая, что Путин остался доволен собой и всем, что он творит, что ничего не понял и будет продолжать войну и агрессивную политику вместе с репрессиями и развалом экономики. Уж лучше бы он пил.
4 апреля 2011 года. Capitals.
Я люблю Россию, желаю ей добра. Мне кажется, что критиковать Путина – это очень патриотичное дело, потому что эти люди ведут Россию к краху. Думаю, что все, кто их поддерживает, фактически поддерживают режим, который разрушает государство и поэтому являются русофобами. А те, кто этот режим критикует, борются с ним – патриоты.
Вот я спрошу Леонида Гозмана, вы это услышали, как вы считаете, количество людей, мы не можем, конечно, говорить о статистических каких-то цифрах, но тем не менее, по ощущениям, увеличивается, которые понимают, что он говорил, вот мы говорили о понимании, которые понимают, там, неважно, образование, необразование, что понимают и разделяют то, что он говорил, или вам кажется, что оно замерло на мертвой точке, заморозилось? Или вовсе уменьшается? Вот по ощущениям.
Мне кажется, число людей, которые понимают, резко увеличивается. Резко увеличивается, обвально, так сказать. Обвально, но с точки зрения Путина, да. Вот. Я думаю, что уже не осталось. Практически, понимаете, вот остались люди, которые верят в то, что там либералы еще хуже, чем Путин. Или там американцы еще хуже, чем Путин. Вот. Но не осталось людей, которые считают, что Путин – это хорошо. У него нет поддержки вообще. Просто совсем нет поддержки. Именно поэтому, понимая, что у него нет поддержки, он затеял этот фарс с изменениями Конституции, с этим якобы голосованием идиотским и так далее. Именно поэтому. Потому что он понимает, что даже по тем правилам, которые он создал в стране, он не может ничего выиграть. Он потерял поддержку окончательно. Это конец режима, это агония. Это агония. Мы не знаем, сколько она продлится. Она может продлиться и месяц, и два, и 10 лет. Это никогда не известно. Это никогда не известно. Но самое главное, я совершенно не согласен с вашим комментарием, потому что я сказал, вот абсолютно, да, вот, но просто нет времени всерьез возражать. Вот, я думаю, что мы с вами, хочу повторить, мы с вами отвечаем не только за то, что происходит сейчас. Мы отвечаем за то, и вот за протесты, мы должны протестовать и прочее. И там я тоже, как вы знаете, в этом во всем участвую. Но мы отвечаем за то, что будет после. Мы должны готовиться к тому, к дню D плюс 1. К тому дню, когда этот режим наконец рухнет.
Ладно. Антон Литвин с нами. Спасибо, Леонид, за ваш комментарий. Антон Литвин с нами на связи. Художник, активист, общественный деятель. Антон, вы сегодня... Антон из Праги. И вы сегодня были там, где открывался... Ну, площадь-то она не открывалась, а там, где вот эта процедура была переименования. И что вы скажете? Вот. Да, Борис, как раз я и хотела спросить, да, с каким бы плакатом вы пришли на этот митинг?
Нет, это не я пришел, это то, что раздавали чехи и активисты. Было около 100 человек, даже больше. В основном это были чешские граждане, с которыми я давно знаком. Выступал мэр, приезжала Жанна Немцова, все прошло замечательно. Там был один сумасшедший чех, который кричал, что все за деньги, но на него никто, естественно, внимания не обращал. Все было доброжелательно. И самое, еще раз подчеркну, приятное, что и петиция была подана чешскими активистами. Сегодня было большинство чехов. Это ответ всем тем, кто говорит, что Немцов неизвестен за границей, неизвестен в Чехии, что это провокации и мелкие политические игры чешских политиков. Все это не так. Были абсолютно нормальные, вменяемые, добрые, любящие Россию прожане и чехи, которые с радостью приветствовали открытие и площади Бориса Немцова, и аллеи Анны Политковской.
Вот, как раз
мы... И я хочу передать привет...
Кому, кому?
Хочу передать привет волонтерам Немцова моста, которые привезли мне в свое время на форум Немцова этот значок. Здесь все преклоняются перед их подвигом.
Да.
И ко мне подходили люди, спрашивали, жив ли еще Немцов мост.
Да, он жив. И сегодня у нас даже есть кадры. Сегодня, ну, во-первых, там тоже памятные церемонии и проходят. И это традиционно уже и ночью. И, Антон, все-таки я бы хотела вас спросить, если бы вы были в России в этот день, когда проходит шествие, вот вы бы, даже я не имею в виду физический плакат там, вы могли бы его не нести, но вы считаете, какими идеями должен быть наполнен, должно быть наполнено это шествие памяти Бориса Немцова?
Ну, вы знаете, в России такие гигантские риски, что я не готов. Я не был 5 лет в России, и я не готов сейчас делать такую проекцию сложную. Это безумный моральный выбор, и я очень рад, что я его лишен, потому что в Праге можно выходить с любым плакатом, и чехи выходили с плакатами сегодня «Россия без Путина». Мы любим Россию, но Россия без Путина. И что сейчас в России, я не очень представляю. Так что увольте меня, пожалуйста, от этих...
Увольняем от этого выбора, но я хочу сказать, что чехи, просто чтобы это не было похоже на анекдот, что вы можете кричать про Рейгана на Красной площади, чехи выходят с плакатом и против своего правительства также свободно. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется.